60-летнюю годовщину смерти Бориса Немцова мы поговорим о людях, которые последние 5 лет стоят на Москворецком мосту вместе убийства политика, и об историях этих людей, а также о том, почему для российских властей так болезненна память о Немцове. Это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и Ксения Миронова.
Привет, Влад.
Привет. Ты сегодня много времени провела напротив Кремля на Большом Москворецком мосту, и первая часть подкаста, она твоя. Ты будешь рассказывать о героях, с которыми пообщалась, ну и о своих впечатлениях. Начинаем?
Я Кади Конников, участник движения «Солидарность», волонтер Немцова моста последние 5 лет. По профессии я программист, мне 60, уже сейчас я на пенсии, уже пенсионер. Много лет работал, но в последние годы очень не нравилось то, что происходит в стране. То, куда все это идет, все это закручивание гаек, бесправие. Поэтому я все больше втягивался в политические идеи. Могу сказать, что убийство произошло вот за 2 дня до намеченного Немцовым и Навальным совместного марша весны, на который власти дали разрешение, после чего Навальный оказался в тюрьме на 15 суток, а Немцов был убит за 2 дня до марша. И вместо марша весны пришлось устраивать траурные мероприятия. Вот. Вот здесь плакат. Прошло 50 тысяч человек в воскресенье 1 марта. Здесь была гора цветов выше парапета, и тянулась она, ну, понятно, уже немножко убывая, до автобусной остановки, то есть это метров 100. Вот. Потом целый месяц эти цветы регулярно разбирали, перебирали, выбрасывали те, которые завязшие, испортившиеся, подгнившие. Устраивали субботники по этому поводу. Потом кто-то приносил, видимо, свои новые цветы. А через месяц, где-то в конце марта, мемориал снесли ночью. Ну, видимо, дворники, представители власти. И тогда появилась команда людей, куда я не входил сам, которые решили дежурить по ночам, охранять мемориал. Потом начались и дневные дежурства. «Солидарность» дежурила по выходным и до сих пор дежурит по субботам и воскресеньям все 5 лет. Я последние годы дежурю в будние дни, поскольку время позволяет. Я примерно 10 часов в неделю на это трачу.
Это Аркадий рассказывает о себе и своей истории, связанной с мостом Бориса Немцова. С Аркадием я познакомилась на мосту накануне 5-летней годовщины убийства Бориса Ефимовича. И сегодня, 27 числа, в 5-летнюю годовщину убийства, 1826 день, каждый день волонтеры, которые стоят на мосту, ведут отсчет. И более того, каждый вечер в 23 часа 31 минуту в момент убийства они проводят минуту молчания. И так же будет и сегодня. Там будет много народу. И утром 27 февраля я тоже приехала на мост пообщаться с двумя волонтерами, Аркадием и Григорием. И в этот момент, когда я была там, приехали дипломаты, которые хотели положить цветы к мемориалу. И шел дождь, и было очень ветрено. И как раз Григорий, без всяких вопросов, еще до того, как мы начали общаться, подошел ко мне и встал рядом с зонтиком. Это было очень трогательно. И вообще такая атмосфера поддержки, атмосфера единого дела на мосту, она царит на самом деле постоянно. И к любому пришедшему там всегда доброжелательны, всегда стараются объяснить, например, молодежи, которая не знает, кто такой Борис Немцов, и подходит с вопросами, ей всегда стараются волонтеры объяснить. И также предлагают значки, какие-то печеньки. И, в общем, на самом деле атмосфера там действительно всегда очень такой заботы и очень трогательная. И Григорий, который утром 27 числа спас меня от дождя, он пенсионер, и его история, связанная с мостом, она довольно сложно начиналась. Он пришел туда в первый месяц после убийства и даже несколько дней просто ночевал на мосту прямо в спальнике.
А я здесь ночевал 5 дней и 4 ночи, но у меня оказалось... Я отсюда хоть принес там спальник такой хороший, у меня такой альпийский, на Гагажем фуфу, но я не мог спать, потому что у меня вот такое состояние здесь было. И все 4 раза я ни разу не мог отнять. Ведь сон — это когда не просто лежишь, когда отрубился сознание, а у меня этого не было. Я чуть не умер. Я уже второй раз бы это, вторую неделю бы это не мог повторить. Я еле живой на дом после 4 ночей. А тут люди подошли. Метюшкина, это солидарность. Она даже немножко обиделась на меня. Она хотела здесь... Ее концепция была, это Феникс. Что каждую субботу она возрождает, а в воскресенье вечером, не знаю, что, бросают, куда они это все девают. Она говорит, у меня другой, ты мне поломал мой контекст. А я считаю, что должен быть как вечный огонь, вечный такой. А иначе, ну как это, куда вы в воскресенье вечером все это будете девать? Выбрасывать цветы? Ну вот, так что я вот в этом роли я сыграл и потом дежурил. Я дежурил, прихожу где-то в 6:15, это первая электричка от Юго-Западной. Метро, в смысле. И где-то вот 8 меня меняет вечером. В 3 приходит очаровательная женщина. Иди, говорит, поешь. В общем, я такие супы никогда в жизни не ел. Такие чаи никогда в жизни не пил. Какие-то шишечки, еще что-то супер.
История моста, она на самом деле трагична, достаточно понятно с самого начала, но помимо убийства Бориса Немцова есть еще одна история, которая очень тяжело переживалась и переживается всеми волонтерами и активистами, которые поддерживают мемориал. В 2017 году на мост пришел неизвестный мужчина, он вел себя очень агрессивно, и он сорвал с тогдашнего дежурного Ивана Скрипниченко шляпу, бросил ее, в общем, всячески провоцировал, кричал. Скрипниченко не хотел с ним разговаривать. И тогда мужчина ударил его по лицу и сломал волонтеру нос. И на следующей неделе после этого Скрипниченко жаловался родственникам на то, что плохо себя чувствует. И буквально через несколько дней после этого происшествия он умер от сердечной недостаточности. Ну и, конечно, волонтеры другие связывали это именно вот с этим конфликтом, именно с этим ударом. И вот что об Иване говорит один из нынешних волонтеров. Григорий.
Он был самый веселый из нас. Ужас какой-то. Самое хорошее всегда гибло. Война чем плоха? Погибает самый хороший, самый красивый.
Слушай, а то, что они рассказывают, и вот про этот случай со Скрипниченко, это не деятельность провластной группы «Серп». Кстати, на «Медузе» есть материал большой, подробный про, в том числе, эту группу и про такой рынок незаконного, нелегитимного насилия. Можете найти и прочитать. Это замечательное расследование. Так вот, на Москворецком мосту эти люди тоже были, и они приходили на публичные слушания, когда была реконструкция Большого Москворецкого моста, и тоже там заполняли собой зал. Между ними и волонтерами был конфликт. В этом случае, когда произошла драка, это тоже был какой-то, ну, как мы предполагаем, провокатор от власти или нет?
Как я поняла со слов волонтеров, это все-таки не был провокатор, это был действительно случайный какой-то агрессивный человек, но ты действительно прав в том, что с мостом связано и много историй, инициатива в которых исходила именно от властей. Если ты помнишь, долгое время организация «Гормост» приезжала и просто убирала весь мемориал, либо проводила поливку, которую, вот как говорят волонтеры, на самом деле должны проводить там раз в полгода, а «Гормост» приезжал вот стабильно минимум раз в неделю. Потом с «Гормостом» как-то удалось договориться, и активисты «Солидарности» встречались даже с руководством «Гормоста», но на место этой государственной организации пришли полицейские и мешать стали уже они приезжали, просто забирали одного волонтера, например, или сразу двоих. Пока их забирали, там какие-то непонятные люди, в том числе серб, крушили мемориал.
Понятно, отношения непростые. Я, кстати, сегодня звонил руководителю государственного бюджетного учреждения «Гормост». У него было совещание, толком поговорить не удалось. Но, видимо, это был бы и не очень полезный разговор, поскольку последний год эта городская служба больше не препятствует мемориалу. Но я так понимаю, что и полицейские больше не препятствуют. Как-то за последние 12, да, примерно месяцев, видимо, власти решили, что активисты скорее сами разойдутся.
Да, но продолжают мешать активисты серб и тетушки. И вот, например, Григорий рассказывает, что несколько раз его избивали прямо на мосту.
И меня несколько раз здесь били. А сейчас только уже сербы. Это платные тетушки. Они и говном нас обливают, и кислотой. Но это они все. Они в Питер едут те же самые. Я мне 2 раза рассказывали, приходили люди, говорят, те же самые, да, говорят, вот это мразь, какая разгвардия, это говна гвардия, раз перед ними идут, такая мразь.
Но не надо думать, что на мосту происходят только какие-то ужасные вещи. Мне кажется, самое ценное — это когда среди вот этой какой-то тьмы появляется луч света. Например, совсем недавно, в 2020 году, на мосту поженились двое волонтеров — Наталья Гарсия и Григорий Симаков. Они, к сожалению, не смогли сегодня с нами поговорить, но вечером обещали прийти на минуту молчания. Вот такая вот история.
Они познакомились там, когда держали вахту, или они знали друг друга до этого, и просто для них было важно именно в этом месте как-то отметиться. И почему-то у меня аналогии со всеми областными центрами, где свадебный кортеж приезжает обычно на могилу неизвестного солдата. Не знаю почему.
Как рассказали их знакомые, Наталья пришла на мост за своим мужем, который был волонтером, и вот так вот вовлеклась в это все через любовь.
Можешь постоять с избранником на мосту, значит, точно можно жениться. Проверили свои чувства, получается, там.
Ну, чувства действительно на мосту проверить можно. Пока я была там, хотя я, конечно, была там за эти два дня меньше, чем активисты за одну вахту, но ветер и дождь там абсолютно пронизывающие. Даже если ты в теплой одежде, через какое-то короткое время ты начинаешь мерзнуть. Вот ты видишь, я сижу в студии, и все, не могу отогреться. Приходится закутываться в шарф.
Это правда. Ксюша укуталась.
Но были и другие хорошие истории. Ну, тут, конечно, как посмотреть, но скорее все-таки хорошие. Вот Григорий рассказал мне, как удалось двоих людей на мосту спасти.
Хорошее здесь было то, что вот где-то 4 года назад Павел как раз, который тут и оставался, там несколько человек, Павел Андреевич Колесников. Я тут стоял с ним, я не заметил, а он глазастый. Вот там женщина перелезала, она, казалось, поругалась с мужем, у нее двое детей. Ну, это ужас какой-то. Она уже тоже перелезла. Он ее так все так уговорил. Ну, не силы, а уговорил. И потом он еще с ней гулял, пока она дико замерзла. Причем было холодно, она бы не выжила. Она думала, что ее там спасут или выплывет. Она бы не выплывет. И когда она дико замерзла, уже он понял, что она уже дико страдает от холода. Он ее тогда повел домой. Он очень хороший психолог. А во вторник я по вторникам, по четвергам дежурю, с 6 до 8. Я в это время давал интервью чешкой, она тут шумно, на лестницу. Поднимаюсь, а тут как раз другая женщина, что меня кормит, это Галя Гондрах и Ира Куликовская. Она бледная, он уже стоит там над машинами, уже перелез. Она сразу: что вы делаете? Подбежала к ним, стала разговаривать. Она вызвала милицию и ругается. Говорит: ну что, когда тут что случается, вы через 10 секунд приезжаете, когда с плакатом. Не было 10 минут. Я побежал, сдуру, вон тех позвал. Эти оказались полные козлы, ни к чему не способны. Они чуть его не погубили. Они поставили машину туда, чтобы меньше падать. А он отошел и уже хотел прыгать. Хорошо, там один хоть нормально остался, он угнал этот автобус. Знаешь, вот здесь двоих спасли. Это самое лучшее. Вот один погиб, а двоих спасли.
Отлично, весьма интересная и вдохновляющая история. Многие наши с тобой коллеги, когда мы им говорили, что хотим сделать промост, и ты говорила, что отправишься туда, спрашивали, а что они действительно там еще стоят? Да, стоят, 5 лет стоят, и там есть свои истории со спасениями, со свадьбами, с любовью, ну и горестные истории, конечно, ну и само по себе это трагичное место. Давай с тобой поговорим про память и про то, почему власть память о Борисе Немцове, и вот тут я не могу подобрать слово, ну, пытается редуцировать, да, что ли, каким-то образом. Не будет преувеличением сказать, что чиновники крайне негативно относятся даже к таким небольшим проявлениям мемориальности, да, о Немцове. Тот же Большой Москворецкий мост, небольшие какие-то таблички, например, на доме, где жил Немцов, на Малой Ордынке, где жильцы согласились поставить табличку, но городские власти московские долгое время не давали на это санкцию, или в Ярославле, где снимал квартиру и жил как областной депутат Ярославской думы Борис Немцов, там тоже противостояли этому. Ну и, конечно, самый свежий пример, вот прямо сегодня, 27 числа, в Праге около российского посольства случилось переименование площади, она будет называться Бориса Немцова. Знаешь, как называлась раньше?
Нет.
Очень красиво, под каштанами. Но 4500 прожан написали петицию, и городской совет решил переименовать площадь. Вообще такие топонимы, связанные с Немцовым, есть в Вашингтоне, в Киеве, в Вильнюсе, вот с сегодняшнего дня в Праге. И часто эти скверы, или в случае с Вашингтоном площадь, и в случае с Прагой площадь, располагаются рядом с российским посольством. И это, конечно, российские власти напрягает.
Ты знаешь, ведь установление таблички добиваются в том числе и волонтеры, которые стоят на мосту. И вот, например, Аркадий мне сказал, что он бы, возможно, даже ушел и перестал нести вахту, если бы табличка была установлена, потому что табличка была бы государственной собственностью, и какой смысл тогда ее охранять. А вот Григорий, напротив, говорит, что ему на табличку, по большому счету, наплевать. Для него стояние на мосту — это знак протеста. То, что все 5 лет люди прямо напротив Кремля стоят, несут эту вахту и показывают тем самым Кремлю, что они недовольны положением дел в обществе.
Ну, то есть протестующие, которые, в принципе, выражают свою позицию, а есть те, для кого важно закрепить эту память о Немцове. И я немножко повторюсь, но российские чиновники считают, что делать этого не нужно. И та же самая маленькая табличка на Большом Москворецком — это какая-то, видимо, крамола. Не знаю, а почему? Видимо, кому-то она помешает. Сейчас попробуем это выяснить. Я просто, когда готовился к этому эфиру, пытался найти слова чиновников, которые бы негативно отзывались об увековечивании памяти Бориса Немцова, чтобы это были не какие-нибудь там представители государственных СМИ, не какие-нибудь блогеры, а вот прямо чтобы госслужащий. И такое упоминание есть, правда, оно очень дипломатичное, ну, потому что говорит это посол Российской Федерации в США. Когда переименовали находящуюся рядом с посольством площадь в Бориса Немцова площадь, он сказал, российский посол, что, ну, дескать, раз американцы хотят, могут переименовывать, если им этого хочется, но важно, чтобы решение преследовало благородные цели, а не совершалось в пику Российской Федерации. Я вот пытался постичь эту логику. В чем тут может быть неблагородная цель? В чем тут может быть укол Российской Федерации? Вот если Россия переименует рядом с американским посольством площадь в площадь имени Мартина Лютера Кинга, будет ли это уколом Соединенным Штатам? Будет ли это неблагородная цель? Сомневаюсь. А российские чиновники почему-то считают, что это само собой разумеющееся, да, что хотят державу уязвить, когда называют какой-то объект в городе именем оппозиционера.
Да, и властям вообще не дают покоя, в том числе и марши в поддержку Немцова. Если ты бывал на них, они действительно очень много народу собирают, очень многочисленные. И вот в этом году, например, власти согласовали наконец 27 числа шествие памяти Немцова в Петербурге, но, правда, всего лишь с третьего раза до этого называли какие-то, ну, абсолютно надуманные причины для отказа. Вот об этом я поговорила с бывшим координатором штаба Навального в Петербурге Денисом Михайловым.
Смольный по надуманным своим причинам уже 2 раза отказал нам в проведении марша памяти Бориса Немцова в Петербурге. И отказ этот, конечно, носит политический характер, потому что помимо того, что они написали, мол, по всем маршрутам ведутся ремонтные работы, они еще и указывают то, что мы некоторые аббревиатуры написали неправильно и непонятно, как они трактуются, например, такие как РФ, то есть, очевидно, Российская Федерация, в Смольном этого не знают, и они не знают, кто у нас основной организатор политических репрессий, так как этот пункт стоял в целях и задачах публичного мероприятия. Естественно, они это делают с той точки зрения, что впереди вот эти выборы по Конституции, они не хотят каких-то больших мероприятий здесь, в Петербурге, потому что перед ними, видимо, стоят какие-то планы, задачи и цели, мол, не раскачивать лодку. Но это первая часть. Вторая часть, она еще более странная, что Смольный сегодня, вот 27 февраля, вынес новую бумагу, где согласовал шествие памяти Бориса Немцова от станции метро Горьковская до Соловецкого камня, это буквально там 700 метров пройти. Но сам факт, что такая бумага вынесена, я думаю, что это сделано не без участия властей из Москвы. Но вот посмотрим, как дальше будут развиваться события. Пока на этом у нас все.
Еще одна небольшая история. В Ярославле в областной думе Немцов был депутатом. И этот мандат регионального парламента, по правде, имел большое значение, поскольку партия, которая отправила Немцова в парламент, получала возможность участвовать в других выборах, проходя фильтры как бы автоматом. Да? Любая парламентская, включая региональные парламенты партии, имеет некоторые льготы. Так вот, соратник Немцова и лидер Ярославского Парнаса Василий Ципенда в декабре 2019 года, ну то есть совсем недавно, писал в Фейсбуке про небольшую табличку на доме, в котором в Ярославле жил Борис Немцов, что там несколько раз менялась табличка, поскольку предыдущие разбивали. Собственно, в феврале 2019 появилась первая, и к концу года уже была третья. Вот что написал Ципенда. На подъезде дома, в котором жил Немцов, в Ярославле вновь установлена мемориальная табличка. Первая была из мрамора, вторая из гранита, новая вылита из бронзы. Предыдущие памятные знаки, как всем известно, были уничтожены неизвестными вандалами. Он благодарит всех, кто участвовал финансово для того, чтобы восстановить эту табличку. И все-таки я не понимаю, что это за такая война против человека, который 5 лет вообще не живет на земле, и который при жизни был, ну, мягко скажем, не претендентом на власть. Нельзя сказать, чтобы он государственный переворот, да, неудачный совершил. Как ты думаешь, почему для российских властей, и когда речь идет про заграничные территории и про Россию, так принципиально, чтобы не было увековечивания?
Ну, как мне кажется, ответ кроется в том числе в словах волонтеров, которые дежурят все 5 лет на мосту. Во-первых, это протест, ну, то есть их существование и то, что они продолжают помнить Бориса Немцова и поддерживать вот эту активность, это все показывает их протестное настроение, которого, возможно, власти как-то опасаются. А еще мне очень понравилась мысль волонтера Григория о том, что власти вообще не нравится любое проявление жизни. То есть они взяли и как цветы сквозь асфальт пробились и живут, и продолжают жить. И серьезным людям в костюмах, которые сами уже, в общем, мало какого отношения имеют к реальной жизни, им это очень не нравится.
Я поговорил с соратником Бориса Немцова, Владимиром Меловым, политиком. Они, кстати, вместе писали доклад «Путин. Итоги. 10 лет». И это было 10 лет назад, господи, очень давно. Так вот, Милов считает, что здесь есть не только политические соображения, но и личные.
По двум причинам. Во-первых, это импульс, который идет сверху, лично от Путина. Они его очень хорошо ловят. Путин ненавидел Немцова за то, что он был очень полной противоположностью ему. Можно долго говорить, почему, да, но все это прекрасно понимают, что любая память о Немцове ужасно неприятна начальнику. А второе, что он был прямой противоположностью вообще всей той вот России, которую они пытаются строить, вот этой концлагерной, милитаристской, где все там ходят строем, слушаются начальство, да. Боря был человек, который олицетворял просто полную противоположность, несогласие и тотальное отрицание вот этой всей казарменной России. И для них вот этот символический момент очень важен. То есть они не хотят, чтобы Россия ассоциировалась с такими вот свободными людьми. Понимаете, вот когда у меня с ними какая-то полемика там бывает, да, и я высказываю свои взгляды там, в том числе где-то на международных площадках, они говорят, а почему вы выступаете против России? Я говорю, минуточку, а кто вам сказал, что вы — это Россия? Россия — это вот мы, это свободные люди, которые вообще по-другому хотят устроить страну. Вот для них это очень опасно. То есть они не хотели бы, чтобы люди видели, что вот есть такие как бы заметные фигуры. Немцов, наверное, был самый яркий из всех, который он так никогда и не принял вот эту вот казарменную всю идеологию и, значит, то, что мы теперь должны ходить строем, а Россия — это начальство. Поэтому там всякому Примакову, Служкову ставят памятники, а Боря, как свободный человек, он вызывает у них просто дикое раздражение, это вызов всей их системе.
Ты знаешь, из этого правила не узаканивать, не увековечивать официально оппозиционного политика есть исключение. В 2018 году на доме Немцова в Замоскворечье все-таки такая табличка появилась. Помнишь, почему?
Давай ты мне расскажешь.
Отлично, этого ответа я от тебя и ждал. Тогда была избирательная кампания 2018 года. И на белом коне либерализма приехала к дому Немцова Ксения Анатольевна Собчак. И это подавалось отчасти как ее победа, потому что до этого жильцы были за, в том числе инициатор, один из местных московских депутатов, который жил в этом доме, а против были городские власти. Они говорили, что табличка не появится. Но вот как только это потребовалось для того, чтобы сделать более интересными, разнообразными, с либералом выборы президента, так тут же московские власти согласились на табличку. Ну, то есть российская политика забывания Немцова, она все-таки имеет исключение. Когда это можно использовать, это используется. Про то, что в душе либерала есть такая струнка, Кремль, видимо, хорошо знает. Вот ты знаешь, я тут немножко уничижительно говорил про Бориса Немцова. Я сегодня поговорил с Ольгой Шориной, соучредителем фонда Бориса Немцова. Она была его помощником, кстати, многие годы, хорошо его знала. И я ей примерно в этом же духе задал вопрос, что политик, он был не очень значимый. Так вот, она, во-первых, меня поправила, и, наверное, это справедливая поправка. Во-вторых, во-вторых, будет позже.
Он умел находить общее, подчеркивать общее и добиваться каких-то общих результатов. Это было важно. Кроме того, он показался как человек, который готов в разных условиях работать. Да? Человек, который был первым вице-премьером, потом пошел и выиграл выборы в Ярославле. И это тоже очень важный был шаг, да, в том числе для оппозиции, что, во-первых, это возможно, что этим надо заниматься, что надо разговаривать, потому что именно после него пошла такая большая кампания по участию в местных и региональных выборах. Мне кажется, это важно отметить, и это то, что не замечали, когда он был жив, и заметили, когда он, к сожалению, был убит.
То самое, во-вторых, которое я обещал до. Еще прежде, чем позвонить Ольге Шориной, я пытался как-то сам ответить на вопрос, зачем нужно большому, сильному государственному аппарату бороться против каких-то активистов, которые хотят помнить своего лидера. И ничего лучше не придумал, кроме того, что, видимо, государство хочет сохранять монополию на то, чтобы канонизировать святых. Ну, то есть всякие автономные, независящие от власти авторитеты не должны появляться, не должно быть символов, объединяющих кого-то, помимо разрешенных. Об этом же говорит Ольга Шорина.
Мне кажется, российская власть в этой своей авторитарной манере пытается установить правила во всех сферах. Это касается и памяти тоже, потому что личности исторические, которые становятся примерами каких-то альтернативных взглядов, альтернативных идей, они тоже мешают власти, потому что они могут двигать гражданское общество в том направлении, в котором власти не хотелось бы это делать. И это касается, например, памяти о Второй мировой войне, в том числе, да, где тоже власть пытается установить, что правильно, а что неправильно. Это касается и современной истории России, да, история про лихие 90-е, которая все время раскручивается и накручивается, тоже это показывает.
Возможно, власть действительно хочет сохранять некоторую монополию на фиксацию каких-то символов и условных святых. Мне в этой связи вспоминаются слова Дмитрия Пескова о как раз увековечении памяти Немцова в Праге. Про то, что, конечно, пражские власти могут помнить Немцова, но вообще-то неплохо было бы помнить еще и наших солдат. Но мне кажется, это некоторое такое передергивание, и одно другому никак не мешает. Вот, но власть очень важно контролировать даже вот эти вот моменты. А мне кажется, что на самом деле Немцов и был очень популярным, и остается очень популярным как раз потому, что он отличался от многих сегодняшних, в том числе политиков, именно вот этой жизнью, о которой говорят волонтеры, и за которой они продолжают его помнить и 5 лет дежурят на мосту. Если ты помнишь фильм, посвященный Борису Немцову, который делала Зося Радкевич, он начинается с того, что Немцов говорит свою, кстати, по словам Ольги Шориной, любимую такую присказку: «Когда я был маленьким, я был губернатором». Ну, вот такие вот какие-то неуловимые шутки, рассказы о себе, они, конечно, очень сильно привлекали.
Это очень милая личная история, очень милый личный взгляд. Я понимаю, что ты в этом выпуске отвечаешь за эмоции, но я все-таки сухо хочу зафиксировать. На наших с вами глазах происходит искажение истории. Обычно мы это видим ретроспективно, когда по отношению к прошлым событиям меняется современная позиция. Здесь мы видим это в режиме реального времени, в прямом эфире. Нам говорят: давайте вот это мы помнить не будем, сделаем вид, что этого не было.
Ну, я сейчас в том же возрасте, в котором Зося Радкевич как раз начинала снимать Бориса Немцова, поэтому я думаю, что мне простителен такой взгляд на его историю. Вот. Хотя я действительно считаю, что он был выдающимся в какой-то степени политиком и, наверное, человеком, хоть мы не были лично знакомы.
Договорились. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как по России распространяется паника из-за коронавируса. Ну и как самим не паниковать, кстати, в том же выпуске объясняется. Или можете послушать выпуск об ужасах тюремной медицины. Чтобы не столкнуться с ней, один из бывших сотрудников ФСИН совершил непоправимое в зале суда.
Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку. Пишите нам на адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You.
Пока-пока.
До встречи.